когда слава тех подойдет к концу, которые делали себя такими важными, тогда слава Господня будет длиться во веки вечные. Это что-то мощное, то, что люди уже здесь, на земле, могут иметь предвкушение славы, которую мы однажды узрим. Господь ведь обещал, то, что мир не увидит меня больше, но вы увидите меня, и я открою себя вам. И кому он себя открывает, тот ведь оторван от земли. Мы еще находимся в этом мире, но нас больше ничего не держит. Мы отделены от этого мира. А кто еще не отделен, тот скоро будет отделен. Бог заботится о том, чтобы некоторые вещи шли наперекос, чтобы не так шло, как мы это желаем, и чтобы мы сами себе могли сказать: «Ах, оставь ведь все это барахло здесь, Господь, забери нас в свою славу». Иногда оно так должно быть. И мы тогда с Богом еще начинаем спорить и говорим: «Господь, почему должно то или другое произойти?» И если мы даже этого сейчас не знаем, то в один прекрасный день мы это распознаем. То, что все было хорошо, то, что мы, может быть, не были такими почетными из-за той работы и не могли все эти вещи забронировать для нас, которые так находятся на высоте. И только из-за того, то, что Господь хотел нас вести по смиренному пути. Поэтому Он позволит некоторым вещам, чтобы они происходили, которые будут служить для нашего смирения. И я скажу это сейчас уже. Кто еще не был смирен, тот еще будет. Там нам не надо даже об этом беспокоиться. Кто еще не имеет достаточного смирения перед Господом, которое нужно для совершенного приготовления и завершения общины невесты, тот об этом еще узнает, так как время приблизилось, и пришествие Господа находится перед дверью. И завершение всех вещей, которые Бог себе предпринял, чтобы они произошли, они должны скоро произойти. Поэтому мы хотим наш взор обращать на Господа и не роптать, и не жаловаться, и не хотим унывать, но просто хотим знать: «Господь, Ты не делаешь никаких ошибок. Как Ты ведешь, так я хочу следовать». Иногда это тяжело. В разуме мы можем спорить и говорить: «Господь, у того так все хорошо, а у другого еще лучше», и так далее. Но почему же как раз-таки со мной должно то или другое произойти? Я скажу это еще раз. И если мы здесь не можем все исследовать, то придет тот день, где мы будем благодарны, то, что Господь вел нас такими путями, которые служили нам, чтобы мы были смиренны, и чтобы мы нашу надежду возлагали только на Него. Я хочу сегодня утром поговорить о некоторых местах из Библии с той мыслью, то, что когда Бог делает что-то спасительно-историческое, тогда происходят такие вещи, которые сверхъестественны. И как раз-таки со взором на то, что служение брата Бранхама было таким сверхъестественным, то, что он как раз-таки был перемещен в другой мир, и то, что он Богом был особенным образом использован, и это все вернулось к тому, то, что он мог сказать 6 мая или же 7 мая 1900... 46-го года вечером пришел ангел Господень и сказал мне то и другое. Я хочу сегодня доказать из Святого Писания то, что Бог идет с общиной таким путем, который начался сверхъестественным образом и который также завершится сверхъестественным образом. Я хочу начать из Откровения, из первой главы, и чтобы это сразу сказать, то, что я ссылаюсь на речь Господню в нашей среде, где говорится «Вы те, которые слышали слово ангела». Это вообще-то тот повод, почему я хочу как раз-таки об этом поговорить. Из Откровения я прочитаю с первого стиха. «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, что должно произойти вскоре. И Он через послание ангела Своего возвестил это рабу Своему Иоанну через знамение». Когда Павел проповедует Евангелие, когда он говорит о духовных дарах, когда он пишет о вечере, о первом воскресении, о всех поучительных вещах, тогда мы не читаем такие вещи. Но когда речь идет о пророческом слове, об откровении тайн Божьих, и то, что спасительно-исторически происходит с общиной, тогда мы достаточно часто и быстро читаем о сверхъестественных вещах, которые Бог в общине установил и которые Он дал Своим рабам. Когда Иоанн пришел на остров Патмос, то Бог послал к нему ангела, который возвестил ему все через знамения, через видения. И разные образы, которые он видел, он их не понял. Но ангел, который был послан к нему, он имел поручение, чтобы разъяснить ему все эти вещи. И я вам хочу сейчас сразу слово прочитать из Ветхого Завета, чтобы вы знали то, что это такой образ и действие, где Бог производит такие вещи. Из Даниила 8 главы я прочитаю 15 и 16 стих. «Когда же я, Даниил, увидел это видение и искал понять его, то я внезапно увидел напротив меня одного, который выглядел как муж. Затем я услышал человеческий голос, громко взывающий над Улаем: „Гавриил, объясни ему это видение“». Вы можете сами дальше прочитать, но мы замечаем, о чем здесь идет речь. Даниил видит видение. Он это не понимает, и вдруг приходит Гавриил и имеет поручение, чтобы ему объяснить то, что он видел, и дать ему понимание над всеми этими вещами. Мы читаем подобное тоже у Даниила в 9 главе, с 20 стиха. «И когда я еще так говорил и молился, и признавал грех мой, а также грех народа моего Израиля, и приносил мольбу мою за святую гору Бога моего перед Господом Богом моим. Итак, когда я еще совершал молитву мою, то муж Гавриил, которого я видел уже раньше, в первом видении, быстро прилетел ко мне во время вечерней жертвы. Он хотел дать мне пояснение и заговорил со мной такими словами: „Даниил, уже сейчас я прибыл сюда, чтобы помочь тебе прийти к правильному пониманию. Когда ты начал молиться, то изошло Слово Божье, и я прибыл, чтобы дать тебе информацию, ибо ты особо возлюбленный муж. Итак, обрати теперь внимание на Слово, чтобы тебе точно понять откровение. Это были слова, которые Гавриил направил к Даниилу. Он имел поручение, чтобы показать ему и возвестить то, что он видел в видении, но не понял этого. Может быть, мне сегодня утром нужно сказать о некоторых вещах в служении брата Бранхама, чтобы мы лучше это могли понять. Вы знаете то, что ангел Господень пришел к нему, и он ему разъяснил о том служении, которое он имел, и он говорил с ним о том, что должно произойти в это время. Ангел, который говорил к нему, он ему напомнил о том примере с Иисусом и женщиной у колодца. Ангел, который говорил к нему, он также ему напомнил о том примере, когда Филипп привел Нафанаила к Иисусу, и он говорил с ним. И также другие примеры из служения Иисуса, которые мы достаточно часто находим в Евангелиях. И чтобы можно было осветить служение брата Бранхама, дар развлечения, дар откровения и все служение, которое находится в взаимосвязи с видениями и с исполнением пророческой части. Все эти вещи, они ему были сказаны ангелом, который пришел к нему. Я знаю то, что мы как люди, которые принадлежим к церквям или свободным церквям, мы, конечно же, знаем, что написано в Библии, но то, что мы никогда о таких вещах не слышали, то, что такие вещи в промежутке происходили. Но Бог не изменился. Это только доказательство того, то, что когда мы слышим то, что в это время произошло то же самое, то, что Бог заботится о своем деле и о своем народе, и то, что Он имеет ту же самую возможность сделать то же самое в это время. Мы сейчас увидим то, что Новый Завет, в принципе, начался со сверхъестественными вещами, а потом мы возвратимся к Откровению и увидим, почему нам было здесь сказано то, что вы слышали слово ангела. Если бы мы хотели начать с Матфея, Марка или Луки, везде мы можем прочитать, каким образом Господь давал свои указания, когда приходило время, где Божье Слово должно было исполниться. И чтобы так близко совместить все эти вещи с друг другом, то давайте откроем первую главу Евангелия от Луки, и здесь подчеркнем некоторые вещи с 8 стиха. И здесь написано: «Случилось жить однажды, когда он...» Итак, Захария в порядке своей очереди должен был совершать священнослужение перед Богом, что он, по обычаю священников, посредством жребия был предназначен войти в храм Господень и принести там жертву курения. В то время как все множество народа в час жертвы курения находилось снаружи в молитве, тогда явился ему ангел Господень, который стоял по правую сторону жертвенника для жертвенного курения. При виде его Захария испугался, и страх напал на него. Но ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елизавета, станет тебе матерью сына, которому ты дашь имя Иоанн. Ты возрадуешься и возликуешь, и многие возрадуются рождению Его, ибо Он будет велик перед Господом, вина и хмельных напитков Он пить не будет, и Духом Святым исполнится уже от рождения». Может быть, я должен здесь остановиться, чтобы сказать вам, то, что мы сейчас здесь слышим, и то, что мы здесь читаем, это есть слово ангела. То, что Захария слышал из уст ангела, который посетил его, когда он там находился в час молитвы в храме и исполнял свое служение и приносил свое прошение перед лицом Божьим. Мы сейчас услышим дальше, что сказал ангел. «Многих из сыновей Израилевых Он приведет назад Господу Богу их, и Он есть Тот, Кто будет идти перед Господом в духе и силе Илии, чтобы сердца отцов вновь обратить к детям и непослушных к образу мыслей праведных, чтобы сотворить Господу народ приготовленный». Столько много мы сейчас слышали слова ангела. И если мы распознаем, как точно этот ангел здесь, который говорил к нему, все вещи сформулировал, и пророческое слово так точно процитировал, которое касалось на то время и именно на служение Иоанна. А потом здесь говорится, в 18 стихе, «Тогда Захария сказал ангелу, как я могу считать такое возможным? Я сам человек старый, и жена моя уже тоже в преклонном возрасте». Тогда ангел ответил ему, «Я Гавриил, который стоит перед лицом Божьим и послан для того, чтобы говорить к тебе и возвести тебе эту радостную весть. Но теперь, слушай, ты будешь нем и не сможешь говорить до того дня, в который исполнится это обетование мое, потому что ты не поверил словам моим, которые исполнятся в свое время». И тоже это снова слово ангела. Итак, мы видим то, что Бог имеет возможность здесь, на земле, говорить сверхъестественным образом. Мы видим то, что ангел не только говорил, но то, что и Захария тоже спрашивал, и то, что ангел отвечал. Итак, это был разговор, как мы здесь ведем с друг другом. Итак, мы сейчас должны поставить себя на место книжников, когда они вдруг услышали то, что их коллега Захария пережил сверхъестественное дело с Богом. Тогда они вышли из себя и, конечно, могли же сказать, «Захария, мы много доверяли тебе, и мы были рады тебя здесь иметь, и мы все эти годы были знакомы. Но с того дня, когда ты здесь говоришь об ангеле, который проговорил к тебе, и с которым ты тоже говорил, и об обетовании, о сыне, о силе Илии, о духе Илии, то, что он пойдет перед Господом и приготовит сердца и так далее. Это не совсем так точно, так как это будет наше поручение. Но посмотрите, Бог имеет пути и средства, чтобы говорить со своим народом. И когда ангел Господень говорит, тогда он не будет нам говорить, что нам нужно сварить или спечь, он будет нам говорить то, что Бог сказал в своем слове. Когда Бог говорит, Тогда ведь это важно. Тогда это имеет какое-то значение. Тогда мы должны это слушать, и тогда все благословлены, которые могут это понять и которые могут этому верить. То, что Господь сверхъестественным образом может говорить с людьми. Если бы сегодня кто-то сказал то, что ангел Гавриил говорил со мной, тогда ведь вы сразу в лицах людей можете увидеть, за кого они вас принимают в тот момент. Они ведь сразу хотят убежать и говорят, эти люди гонят. Теперь они не просто говорят о особенных вещах, которые Бог им открыл из своего слова. Теперь даже ангел приходил к ним и сказал им то или другое. Но мы должны быть здесь осторожны, прежде чем мы что-то скажем. Мы должны успокоиться и исследовать Писание. И должны знать то, что Бог уже в прошлое время делал, когда сверхъестественные вещи спасительно-исторического значения исполнялись, тогда Господь сверхъестественным образом говорил к своему народу и им давал указания. И это здесь то, что мы только что прочитали, это было то, что ангел Гавриил сказал Захарии. Ведь это ж не было какое-то расплывчатое дело. Ему не надо было гадать, где стоял ангел и что он сказал. Он стоял по правую сторону жертвенника. Он знал в точности всю взаимосвязь и мог все в точности рассказать, что было сказано и что происходило. Итак, это не было какое-то неопределенное дело, что там происходило. Запомните себе это. Это есть начало милостивого времени, начало Нового Завета, начало исполнения всего того, то, что Бог от создания мира запланировал, то, что Он в Ветхом Завете открывал пророкам и возвещал, это есть начало того, то, что Бог привел в исполнение в течение новозаветной общины. Первое, о чем мы читаем, ведь это ж сверхъестественный разговор или происшествие, или же переживание, которое имели те, которые имели прямое участие в том, то, что Бог, согласно Своего Слова, в то время делал. И это сверхъестественное переживание мы можем сейчас дальше прочитать. Но чтобы завершить эту мысль, даже сам Захария, он имел трудность в том, чтобы поверить. Он сказал, как это должно произойти. Я стар, и моя жена тоже пожилая, как это должно произойти. Ему ведь в тот момент нужно было размышлять по-божески, но его молитвы были услышаны. Он не мог это охватить не из-за неверия, но он просто был так поражен, то, что он просто не мог это понять. То, что это как раз-таки с ним или же с его женой должно произойти. В любом случае, ангел сказал ему, «Так как ты не поверил, то останешься немым вплоть до того дня, пока не исполнится это обетование». Если бы все, которые не верят, были бы немыми, тогда ведь много нехороших вещей не происходили бы посреди верующих. Если бы все, те, которые не могут верить, оставались бы немыми вплоть до того дня, где исполнилось бы то, что Господь проговорил, тогда было бы все прекрасно в нашей среде и посреди всех верующих. Тогда ведь вообще не было бы ничего такого, где были бы разного мнения, так как каждый оставлял бы свое мнение при себе и не мог бы устами это изречь, но кто верит, тот может говорить. И поэтому Павел пишет, я верю, поэтому я говорю. Если мы пойдем дальше, в Луки 1 главе написано с 26 стиха. «В шестой же месяц был послан ангел Гавриил от Бога в Галилею, в город, называемый Назарет, к деве, которая была обручена с мужем по имени Иосиф из дома Давидова. Деву же звали Мария. Когда же ангел вошел к ней, то он сказал: «Приветствую тебя, помилованная! Господь с тобою». 30 стих. Тогда ангел сказал ей: «Не бойся, Мария, ибо ты нашла милость у Бога». Замечаете, о чем идет речь? Чтобы найти милость перед Богом. Ной нашел милость перед Богом. С ним Господь мог сверхъестественным образом говорить. С ним он мог установить свой завет, ему он мог дать свое слово и обетование, на него он мог положиться. Он знал то, что мой раб Ной не имеет собственной программы, он будет делать то, что я ему скажу. Он будет исполнять то, что я ему повелю. Поэтому Бог ведь это доверие вложил в Ноя. И здесь говорится о Марии. И тоже это я попрошу, чтобы мы заметили. Здесь мы снова слышим слово ангела. И слово ангела находится в взаимосвязи с обетованием и с исполнением пророческого слова, которое дал Бог. И есть только два прямых пророческих отрезка в том промежутке времени новозаветной общины. Один отрезок времени — это было в начале новозаветной общины, а второй отрезок — в конце новозаветной общины. Так как в начале исполнялось много пророчеств, и библейское пророчество находило свое предназначение, и точно так же оно сейчас в конце милостивого времени. То, что многие обетования, которые написаны в Слове Божьем, сейчас находят свое исполнение. И поэтому мы не читаем такого, то, что во втором, третьем, четвертом или восемнадцатом столетии то, что происходили подобные сверхъестественные вещи. Но конец должен быть подобен началу. Таким же образом, как начинал Бог, таким же образом Он приводит свое дело к завершению. Подходит ли это людям? Верят ли они это или не верят в это? Ведь об этом не спрашивают. Бог имеет план, и его Он приводит в исполнение. Здесь говорит ангел Гавриил дальше к Марии в 34 стихе. Или, может быть, она говорит к нему. «Тогда Мария сказала ангелу: „Как такое возможно? Я ведь мужа не знаю“. Тогда ангел сказал ей в ответ: „Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Поэтому и святое, которое ты родишь, будет названо Сыном Божьим“. И ныне, слушай, Елизавета, родственница твоя, несмотря на ее преклонный возраст, благословена сыном и находится теперь уже на шестом месяце, та, которую называют бесплодной, ибо у Бога нет ничего невозможного. Тогда Мария сказала: «Вот я, раба Господня, да будет мне по слову твоему». С этим ангел удалился от нее. Мы видим тоже здесь то, что был разговор. Ангел Гавриил говорил то, что он хотел сказать, Мария спрашивала то, что она хотела спросить, и ангел давал ей ответ. Я скажу это еще раз. Если бы сегодня рассказали о таких переживаниях, тогда люди за всем этим поставили бы три вопросительных знака и подумали бы, то, что сейчас случилось такое с этим человеком, то, что он начинает гнать. Но оно не так. И я верю, то, что все люди, которые нас знают, и это я сегодня утром могу сказать, как тот, который знал брата Бранхама, который ехал с ним в той же самой машине, который ел с ним за тем же самым столом, и который находился с ним в собрании. Брат Бранхам был такой же человек, как каждый из нас. Он сидел за рулем и ехал, я сидел рядом, и он рассказывал какие-то вещи, где другие могли бы сразу улыбнуться. Он был такой человек, как и все другие. Он кушал и пил, как и мы все. Он спал. И он исполнял все эти житейские вещи. Но знаете, с того дня, с того времени, где он рассказывал о сверхъестественном переживании, вы ведь знаете всю эту жизненную историю. Тогда пришел доктор Дэвис и сказал: «Послушай-ка, что с тобой случилось? Что ты думаешь, кто тебя еще будет слушать? И кто будет приходить, чтобы послушать такую проповедь о таких вещах?» И он сказал: «Если Бог меня посылает, тогда Он пошлет мне и людей, которые будут слушать меня. Я не могу отрицать то, что я пережил». И таким образом мы видим то, что люди, которые переживают сверхъестественные вещи с Богом, их внезапно покидают люди и их отвергают, потому что люди думают по-человечески, и сверхъестественное не могут принять в себя. Но Господь дарует нам милости в эти последние дни. Для меня это простое дело. Тот же самый Господь, который послал ангела к Захарии, который послал его также к Даниилу, да, в разные времена, в Ветхом и в Новом Завете, даже сам Павел мог рассказать, когда было кораблекрушение, он сказал то, что в эту ночь пришел ко мне ангел и сказал мне то, что никто из вас не погибнет. Ободритесь все, с вами ничего не случится. Люди тогда могли бы сказать: «Да, послушай-ка, ангел Господень был у тебя, мы ведь все находились на корабле. С тобой все в порядке, почему же ты нам не представил ангела, чтобы и мы могли с ним поговорить?» Так оно не идет. Нужно ведь почитать вещи Божьи, ведь у неверующих нету ока для этого. Они не имеют понимания к этим вещам. И если даже Господь бы воскресил кого-нибудь из мертвых, чтобы Он мог проговорить к ним, они бы все равно не поверили. Но Бог имеет людей на земле, которые могут от сердца верить. И я могу действительно этому верить. Я ни на один момент не сомневаюсь в этом, то, что тот же самый Господь в это время сделал то же самое. И я скажу это еще раз. Если речь идет о поучительных вещах, тогда не надо приходить ангелу Господню. Но если речь идет о пророческой части спасительной истории, тогда может учитель стать на голову. И он ведь тайны Божьи через чтение не сможет исследовать. Они должны ему быть открыты Богом. И это ведь был и есть тот образ действий, которым Бог от самого начала говорил. Уже в то время, когда Содом и Гоморра должны были быть разрушены, там пришли три мужа к Аврааму. Один был сам Господь, а два других были ангелы, которые потом, согласно Бытие 18 главы, или же Бытие 19 глава 1 стих, пошли в Содом, чтобы вывести из Содома Лота. Конечно же, кто не может верить в то, что написано в Библии, то также не сможет верить в то, что Бог в это время сделал. Я это только прочитал, чтобы вы знали, то, что Новый Завет начался со сверхъестественными вещами, которые Бог сделал на земле. то, что сверхъестественные вещи находятся в небесах, это мы все знаем. Но тот же самый Бог, который имеет своих посланников в небесах, Он также имеет своих посланников на земле, и Он может послать посланников с небес, чтобы мне что-то сказать, чтобы Его рабы знали на земле, что им нужно говорить. Такое всегда возможно. Да, вы скажете, а нужно ли там быть каким-то особенным человеком? Как раз таки и нет. Если вы являетесь чем-то особенным, тогда Бог с вами вообще ничего не сможет сделать. Все люди, которые думали то, что они являлись кем-то особенным, они никогда ничего особенного не переживали. Но люди, которые знают то, что они не являются ничем особенным, и они также не молятся таким образом к Богу, «Господь, может, было бы лучше, чтобы Ты посетил нас с небес, чтобы мы могли поверить?» Нет, мы верим в Иисуса Христа, Сына Божьего, от всего сердца и от всей души. Для этого нам не нужно небесное посещение и славы, но если Господу будет угодно, тогда Он кого-нибудь пошлет, и тогда это произойдет. Мы знаем то, что пастухи были на поле, и вдруг внезапно что-то произошло. Их озарила небесная слава, и ангел проговорил к ним, «Вот, я возвещаю вам великую радость, которая явится всему народу». Да, что же это было? Разве они рассчитывали на это? Разве они были кем-то особенными или набожными? Так то, что они подумали, «Господь, что-нибудь...» Нет! Они были такими, какими они были, без того, чтобы быть кем-то особенными. Но в своем сердце они ожидали утешения для Израиля, и Господь дал им знать, и ведь написано, то, что ангел Господень проговорил к ним. Луки, 2 глава. И здесь говорится с 8 стиха. В той же местности были в открытом поле пастухи, которые несли ночную стражу при стаде своем. И подошел к ним ангел Господень, и слава Господня осияла их. И они пришли в великий страх. Но ангел сказал им, «Не бойтесь, ибо хорошо знаете, я возвещаю вам великую радость, которая будет всему народу. Ибо сегодня родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. А это да будет вам распознательным знаком. Вы найдете новорожденного младенца, завернутого в пелена и лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом множество небесных воинств, которые славили Бога такими словами: «Слава Богу в небесных высотах и мир на земле в человеках Божьего благоволения». Вы знаете в точности то, что эту историю читают во всех церквях на Рождество. Но если бы вы могли бы заглянуть втайне в мысли тех, которые это читают, чтобы знать, верят ли они в то, что они читают, тогда я очень боюсь, то, что осталось очень мало людей, которые сегодня еще могут верить то, что написано в Библии. Но верующие, они верят от всего сердца. То, что оно в точности произошло так, как мы здесь это читаем. Пастухи находились на поле, это мы все себе можем представить, вдруг, внезапно, ночью является слава Господня, и вы знаете, слава Господня, это вы можете прочитать у пророка Иезекииля об этом сиянии света живого Бога. Когда слава Господня является, тогда это полнота света. И в этом свете вдруг внезапно очутились пастухи. Они были взяты в небесное, и они услышали это объявление. «Вот, вам сегодня родился Спаситель, который есть Христос, Господь в городе Давидовом». Когда было дано это объявление, тогда там уже находился небесный хор. Там не надо было говорить, «Минуточку, пастухи, сейчас будет петь небесный хор». Его не надо было вызывать. Когда закончилось объявление, тогда они все начали воспевать, и они в пении прославляли живого Бога здесь, на этой земле. Небеса сошли вниз, слава Божья находилась здесь, и блеск света Его Величества, и ангел проговорил, и пастухи слышали, и небесное воинство начало петь и прославлять Бога. Кому вы сегодня еще хотите о таких вещах рассказать? Найдите кого-нибудь на улице, который может еще в наших христианских странах такому поверить. Эти времена уже закончились. Отпадение пришло, и люди не могут больше верить, потому что те, которые находятся за кафедрой, они сами не верят, ведь у них было это отнято в семинариях, то, что они еще прежде имели. О этих вещах мы не хотим здесь говорить, но мы верим, то, что Бог имеет людей на земле, которые в данное время и в час имеют участие в сверхъестественных вещах Божьих, которые здесь происходят на земле. Но что нам помогло бы, если бы мы знали, что произошло в начале Нового Завета, если бы мы не знали то, что Бог в это время сделал? И в этой взаимосвязи я хочу напомнить только о том, когда брат Бранхам 31 декабря 1962 года рассказывал о видении, когда облако славы Божией явилось, в котором находились 7 ангелов, и было общине возвещено то, что произойдет что-то сверхъестественное. И тогда он отправился в Аризону, и 28 февраля 1963 года, и вдруг, внезапно, газеты и журналы повествовали о том, то, что высоко в небе находилось сияющее облако. И если кто когда-нибудь был в Аризоне, он знает то, что небо всегда голубое, и то, что там не бывает никаких облаков. Братья, мы ведь находились там. Там нету никаких облаков, если только их не увидишь во время дождя, и это очень-очень редко. В любом случае, даже на той фотографии, которую мы имеем, там видно голубое небо. Только одно сияющее облако, и брат Бранхам там находится на горе. И облако сходит вниз, и он окутан в этом облаке, он видит 7 ангелов в форме пирамиды, и он говорит: «Тот, который стоял по правую меня, который смотрел на него, это если посмотреть от него, то слева последний от них, так как они смотрели на него, там он сказал, он вообще не отводил свои глаза от меня. Он постоянно смотрел на меня. Последний от него. Он мог в точности описать ангелов и то, что ему было сказано. И мы видим лицо Господне в облаке, когда оно поднялось, а потом снова возвратилось во славу. Потом, когда ученые спрашивали, что это было, то ангел Господень сказал брату Бранхаму: «Не говори им ничего об этом, так как это не для них предназначено, и они все равно это не поймут». Кто-нибудь из нас подумал: «Ах, если такое переживание было, тогда ведь нужно было бы это дать всей прессе, чтобы они могли об этом написать и повествовать о том, что произошло». Они повествуют обо всем, но только не о божеском, так как божеское для них является шипом в глазу. И если они начнут об этом повествовать, тогда за этим будет стоять сотни вопросительных знаков в сотни предложениях. Так выглядит мирское составление отчетов. И иногда даже составление отчетов набожных, которые ничего не могут начать со сверхъестественными вещами. Итак, давайте возвратимся к Откровению. Здесь есть некоторые важные вещи, на которые мы должны обращать внимание. Сейчас, где так близко пришествие Господа, со взором на те вещи, которые сверхъестественным образом в общине и через общину происходят. мы распознали, когда Иоанн пришел на остров Патмос, то Господь послал ангела к нему, чтобы ему все это разъяснить через знамения и через все эти вещи, что он видел через видение. Но сейчас, чтобы подойти напрямую к этому термину, то, что вы слышали слово ангела, то мы должны подойти к 14 главе и именно к 6 стиху. Откровение, 14 глава, начнем с 6 стиха. «Затем я увидел другого ангела, летящего высоко посреди неба, который надежно возвещал жителям земли и всем народам и племенам, языкам и народностям вечно действительную спасительную весть». Мы сначала остановимся здесь. Здесь говорится об ангеле, который летит высоко в небе, и его поручение заключается в том, чтобы всем народам, языкам и нациям возвещать вечно действительное Евангелие. Вы видели уже когда-нибудь летящего ангела в небе, который возвещал жителям земли Евангелия? Замечаете, о чем здесь идет речь? Здесь ясным образом в небе показывается, что должно произойти на земле. Мы сейчас еще продвинемся дальше. Я только хочу, чтобы вы получили всю картину тех вещей, которые Иоанн видел в небесах, они должны были произойти на земле. Вам только нужно прочитать 12 главу. Может быть, мне нужно это прочитать. Минуточку. Это здесь написано с 1 стиха. «И явилось на небе великое знамение. Жена, одетая в солнце». И так далее. Иоанн видел эти вещи в небе, так как он, согласно Откровению 4 главы, сразу же в первом и во втором стихе услышал голос: «Взойди сюда, я покажу тебе то, что после должно произойти». И сразу же он входит через духа выступления. Он видел престол Божий, он видел 24 старца, он видел 4 живых существа, он видел того, который сидел на престоле, он видел радугу, он видел все эти вещи в небесах. Так как он в небеса был взят, то он видел все эти вещи, даже дракона и так далее. Он видел все эти вещи в небесах, которые в действительности здесь, на земле, произойдут и происходят. Если жить написано, то что ангел летел сверху в небе и всем жителям земли возвещал вечно действительное Евангелие, то это не значит, чтобы мы такое ожидали, то что больше не люди, но ангел должен возвещать Евангелие. Так не пойдет. Нам нужно только подойти к Матфею 24 главе, и там написано то, что всем народам будет возвещено Евангелие для свидетельства. И тогда придет конец. Прежде чем придет конец, должно быть по милости еще раз проповедано вечно действующее Евангелие, как оно было открыто апостолам и пророкам. И мы сейчас подойдем еще к другим вещам. И вы увидите то, что в принципе взять эти три послания ангелов, которые следуют за друг другом, они завязаны с Откровением 18 главой. И то, что это послание сейчас было обобщено в это время, чтобы еще раз можно было всем народам, языкам и нациям сказать то, что им должно было быть сказано от Бога. Мы прочитаем далее. 14 глава, 7 стих. Здесь написано: «Он призывал громким голосом: бойтесь Бога и воздайте славу Ему, ибо пришел час суда Его. И поклонитесь тому, кто сотворил небо и землю, моря и источники вод. Вы замечаете, здесь что-то происходит, так как час судов Божьих приблизился. Час Божьего суда может прийти только тогда, когда вечно действующее Евангелие будет возвещено всем народам, языкам и нациям. Но в этой взаимосвязи ведь уже возвещается: «Бойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо пришел час суда Его». Но прежде чем суды Божьи коснутся этой земли, должна быть взята община невеста, ибо так написано, то, что мы не предназначены для гневного суда, но для того, чтобы мы наследовали блаженство. Итак, в этой взаимосвязи уже суд был поставлен в перспективу, который обрушится от Бога. И дальше здесь написано в 8 стихе: «За ним следовал другой, второй ангел, который взывал: „Пал, пал, великий Вавилон, напоивший все народы яростным вином блуда своего“». Мы замечаем то, что здесь речь идет о великом Вавилоне, о котором мы прочитаем в 17 главе. Если мы хотим это коротко рассмотреть, 17 глава, в принципе, с 1 стиха. Но дайте мне этот здесь Вавилон, который описан как жена. Итак, значит, христианская церковь. Давайте коротко это рассмотрим. 17 глава, 4 стих. «А жена была одета в пурпур и багряницу, и богато украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. В руке своей она держала золотую чашу, наполненную мерзостями и нечистотой блуда ее. А на лбу ее было написано имя «Тайна», «Вавилон Великий», «Мать блудниц и мерзостей земли». Итак, это женщина, которая была одета в пурпур и багряницу, и богато украшена золотом, драгоценными камнями. Ведь это ж больше никому не надо говорить. Нужно только пойти туда, в сокровищницу, и увидеть все эти драгоценные камни и золото, и пурпур, и все другое. Точное описание, как мы это здесь находим в Святом Писании. Ведь так оно и есть, как оно здесь было сказано. И эта женщина потом в конце не будет просто названа Вавилоном, но Великим Вавилоном. Ведь, например, если где-нибудь есть город Берлин, сначала это Берлин, и если все, что там находится вокруг него, становится одно, тогда это называется Великий Берлин. Знаете, о чем это говорит? То, что эта женщина является матерью всех шлюх и блудниц на земле. Одно — это великая религиозная власть, а другие — это все маленькие религиозные власти. И когда все эти вещи будут приведены под одну шляпу, тогда это не Вавилон, тогда это Великий Вавилон. Тогда они все будут иметь под одной шляпой, и тогда могут действовать так, как хотят. Ведь даже обо всем этом нельзя подумать, иначе можно было бы выйти на улицу и просто кричать так громко, как только можно, о том, что еще на все это человечество в этом поколении сойдет. Но так, как пророк Исаия сказал: «Кто поверил нашей проповеди, и кому открылась рука Господня?» Мы, как дети Божьи, нашли милость, чтобы могли видеть всю пророческую картину и как протекают все эти вещи. Итак, этот великий Вавилон, который будет позже, это тот же самый Вавилон прежде. И там говорится: «Вавилон пал». И он также будет пить чашу гнева Божьего, которая будет замешана без всякого смешивания чаша гнева, и будет мучим огнем и серою перед лицом святых ангелов и перед Агнцем». Итак, вы видите, о чем здесь идет речь. В этих трех ангельских посланиях, и вы заметите, то, что это вообще-то обобщение последнего послания. В первую очередь, учение 12 апостолов. Истинное, Богом данное Евангелие, которое действенно во веки вечные, которое еще раз нужно принести общине живого Бога и чтобы его проповедовать всем народам и языкам. Теперь это передано каждому в отдельности, то, что он с этим Божьим предложением будет делать. Второе — это то, что ангел дает возвещение, то, что великий Вавилон пал. И мы все знаем, что вообще-то о Вавилоне прежде было сказано, даже в Святом Писании. Может быть, нам нужно это коротко прочитать из 18 главы. Здесь ведь написано о всей пышности и роскоши, и о всех этих вещах. А потом мы сразу уже можем начать с 18 главой, с 1 стиха. Чтобы знать и чтобы понять, что имеется в виду под этим термином «послание ангела», то, что мы сейчас из Откровения 14 главы 6 стиха читали, это не возвещал какой-то евангелист или проповедник здесь на земле. Это было прямое распределение живого Бога в небе, и то, что там в небе уже было возвещено, оно здесь уже на земле должно найти свое исполнение. Если мы сейчас прочитаем из 18 главы, тогда здесь говорится: «После этого я увидел другого ангела, нисходящего с неба, который получил далеко идущую власть, и земля осветилась славою его». Он воскликнул могущественным голосом: «Пал, пал, великий Вавилон!» Замечаете, то, что 18 глава в точности соответствует с 14 главой, и то, что в 17 главе описывается великий Вавилон, а потом позже прямое возвещение, и не только возвещение, но уже оглашение, то, что великий Вавилон пал, ставший жильем дьяволов, приютом всех нечистых духов и приютом всех нечистых и отвратительных птиц. Ибо от яростного вина блуда ее пили все народы, и цари земли блудодействовали с нею, и купцы земли разбогатели от чрезмерной роскоши ее. Нам не надо здесь говорить о религиозной и политической власти, которая была обобщена вместе. И это все заново можно проследить, куда ведут пути знаменитых и политиков. А если они еще не знаменитые, но хотят ими стать, тогда они в точности знают, куда им нужно ехать. И я еще вспоминаю кое о чем, но оно сюда не подходит. Здесь мы видим из взаимосвязи, что Бог показал в небе, и каким образом это возвещение должно произойти здесь на земле. Теперь подходит слово, которое мы от брата Бранхама все заново и заново слышали. В 4 стихе. «Затем я услышал другой голос, призывающий с неба: „Выйди из нее, народ мой, чтобы не иметь вам участия в грехах ее и не подвергнуться казням ее. Ибо грехи ее нагромоздились до неба, и Бог вспомнил несправедливости ее“». Вы можете еще позже прочитать дальше что здесь написано в этой взаимосвязи. Самое главное для нас то, это тот призыв. «Вы мой народ, выйдите из их среды». И я скажу вам, все, которые в это время слышали вечно действующее Евангелие, которые поняли то, что час Божьего суда приблизился, то, что конец всякой плоти — это уже перед Богом завершенное дело. Мы получили помазанные глаза, чтобы могли знать, кто такой великий Вавилон, через которого все народы стали пьяными через вино, блуда и извращение его. И они убежали от него и вышли, потому что они увидели то, что он скоро рухнет, и то, что это тот момент, где нам нужно бежать из него. Вы мой народ, выйдите из их среды и не прикасайтесь ни к чему нечистому. А другие, у нас сейчас здесь есть две противоположности. Одни вырываются, они бегут, чтобы спасти свою жизнь, а другие возвращаются, чтобы найти свою смерть. Так ли оно или нет? Так оно выглядит в это время. Но Бог имеет народ на земле, которые услышали ангельское послание, которые поняли, о чем идет речь в это время. Думаете, то, что Бог делает пустые слова? Каждое слово Божье — это чистая истина и дано для озарения, чтобы мы все знали, где мы находимся. Одни входят, а другие выходят. Есть два призыва. Один призыв оттуда, а другой оттуда. И каждый знает, за каким призывом он должен идти. Ах, живой Бог дарует это, чтобы мы услышали правильный призыв и могли выйти, и могли найти наше место. Не в Вавилоне, но на горе Сион. Там, где Бог себя открывает. Ибо так нам это было сказано. Вы пришли к городу Божьему, к Святой Горе. Что же было на Святой Горе? Присутствие Божье, слава Господа и слово нашего Бога сошло туда, где был Бог присутствующим. И здесь мы собраны перед лицом Божьим. По наружности мы находимся на равнине. А духовно мы находимся на высокой горе, на Божьем откровении, там, где можно услышать Его Слово, и там, где Божьи мысли проявляются. Мы слышали Слово Ангела. Мы поняли Его. Мы поверили. И мы вышли. И мы можем задать вопрос. «Господь, что Ты хочешь нам дать за это?» Петр однажды спросил. «Господь, мы все покинули. Что нам будет за это?» И Господь сказал, «При новом рождении вы сядете на 12 престолов и будете судить 12 колен Израиля». Мы вообще даже не хотим спрашивать, что нам достанется. Господь ведь нам уже сказал, «Блаженны все те, которые приглашены на свадебный пир Агнца». Мы благодарим Господа за Его милость. То, что мы в это время можем жить. И можем знать то, что тот же самый Бог таким же самым образом себя открыл. Тот же самый, который послал своего ангела к Захарии, к Марии, к пастухам, который всегда посылал его, когда что-то происходило, к Даниилу. Тот же самый Бог небес. Он послал своего ангела к брату Бранхаму. И он сказал, «Я пришел из присутствия Божьего, чтобы тебе сообщить то, что сейчас должно произойти». Разве это не прекрасно? Наш Бог посмотрел на свой народ милостивым образом и заметил наше жалкое состояние и помог нам в день спасения. И в вечернее время послал свет, чтобы мы не находились во тьме, но чтобы мы могли ходить в свете Его. Ибо кто за Ним следует, тот не останется во тьме, но будет иметь свет жизни. В этих трех ангельских посланиях мы читаем о вечно действующем Евангелии, мы читаем то, что суд Божий был возвещен. Мы читаем о великом Вавилоне. Мы читаем о клейме зверя. Вы все внимательно обратили внимание, о чем идет речь? В третьем послании ангела, если кто-то будет поклоняться зверю и его образу и примет его клеймо на лоб и на правую руку, вы когда-нибудь слышали какого-нибудь евангелиста, чтобы он говорил об этих темах? Нет, и вы никогда это не услышите. А если да, тогда он будет выражать свои мысли. Но Бог имел пророка в наше время, который мог сказать, это есть зверь, это есть образ зверя, а это есть число имени его. И мы знаем, где мы находимся. Благодарность живому Богу. Я желаю только одно, чтобы каждый в отдельности мог получить эту небесную ясность, и чтобы все знали то, что наша позиция находится на открытом Слове Божьем. И то, что мы в это время слышали послание ангела. Большинство из верующих слушают толкование о той притче, а завтра о другой притче. И потом они идут домой и говорят, «Да, это было прекрасное толкование. Эту притчу я никогда так не видел, братья и сестры. День приблизился, и ночь наступает, где никто ничто больше не сможет сделать. Речь не идет о легкомысленных толкованиях притч. Сегодня речь идет о Божьем разговоре здесь, на этой земле. И все люди, которые помилованы Богом, с которыми Он заключил завет, они слушают Его Слово. И они распознают. И они благодарят живого Бога за это. Нам ничего другого не остается. Ведь нам это ж просто упало в руки. Я вообще для этого ничего не делал, чтобы я заработал это, и вы также нет. Это просто нам было даровано Богом. Мы все были удивлены, как пастухи на поле. Мы сидели где-нибудь, и вдруг мы услышали небесную музыку. Вдруг мы услышали пение и возвещение того, то, что Бог нам дал на это время. Вы молились об этом? Я нет. Вы это искали? Я нет. Но время исполнилось, и Бог нам это по милости даровал. И теперь Он нас посетил восход свыше, чтобы Он мог в нашей среде ходить и действовать. И мог себя открыть так, как Ему это нравится. По-другому мы не можем это сказать. Я благодарен. Вы тоже? Мы слышали ангельское слово. Мы поняли его. Мы приняли его. Мы распознали то, что Господь нам в это время хотел сказать. К этому ничего больше нельзя прибавить. Послание Божье на это время. Оно не было дано для того, чтобы об этом говорили, дискутировали или даже спорили. Кто это еще делает, тот вообще ничего не понял. Тот ничего не распознал. Он вообще ничего не знает, о чем идет речь. Разве Мария с кем-нибудь как-нибудь дискутировала о Слове Господнем? Вообще даже нет. Она сказала, «Я раба Господня, и со мной да будет так, как ты сказал». Это да будет нашим настроем. Мы не сможем все исследовать, но мы будем всему верить. И мы все переживем. То, что Бог нам на это время обещал и также приготовил по милости. Итак, мы видим то, что здесь, в последней книге Библии, не евангелисты и не проповедники вели слово, но все было здесь, в небесах возвещено, то, что должно произойти на земле. И поэтому для этого нужно было пророческое служение мужа Божьего, который имеет связь к Богу, который мог сказать, «Ангел Господень стоит возле меня». Ведь это ж прекрасно. И мы радуемся об этом. То, что мы можем в этом иметь участие. Конечно, тогда книжники могли бы сказать, «Захария, ты оставь это при себе, иначе ты сведешь с ума народ». Так как каждый говорит об этом один так, а другой так. Зачем ты вообще об этом рассказывал? Захария, может быть, сказал, «Возлюбленные друзья, я вообще даже не могу это удержать в себе. Оно все такое мощное, такое живое в моем сердце. Все, что я там пережил, все, что я там видел, я ведь там участвовал, я слышал, что он проговорил, я видел его. Он стоял по правую жертвенника. Он мог засвидетельствовать. Он это слышал, Он это видел. Господь Бог в это время произвел сверхъестественные вещи. Блаженны все те, которые слушают, которые верят, которые могут принимать. Ах, чтобы Господь мог нам ясным образом показать то, что битва закончилась. Победа была проявлена. Его Дух находится в нашей среде. Его Слово проникло в наше сердце. Мы приняли Его, и мы верим Ему от всего сердца и от всей души. Что нам еще остается, как только то, чтобы умножить Его славу? И чтобы благодарить Его и сказать: «Господь, Ты произвел великое в нас». В этом мы радуемся. Разве Бог должен сделать еще что-то больше? Может быть, Он еще это и сделает, но Он сделал уже великое, и все. Что бы Он еще не сделал, это Он знает. Разве мы сегодня утром не рады? То, что Бог нам показывает все взаимосвязи Своего Слова по милости, это не какая-нибудь неопределенность, но окончательная определенность в Слове Господнем, в путях Божьих, со своей общиной. И так точно, как мы продвигаемся к завершению, то Бог будет вести наши шаги. Ведь так оно написано, то, что Господь ведет шаги праведных. Мы были оправданы по милости нашего Бога в Иисусе Христе, нашем Господе. Он ведет наши шаги. И Он дарует нам милости, чтобы мы могли все принять, то, что Он нам дал в это последнее время. Он да благословит нас и дарует нам глубокое понимание, и дарует нам милости, чтобы мы все могли в правильном образе увидеть и распознать. Это было бы рекомендуемо, чтобы мы все прочитали еще раз Откровение и потом могли распознать то, что нам там было сказано, и кто это был, кто все это изрек. И тогда мы тот термин полностью и совсем поймем, то, что мы слышали ангельское слово в это время, и именно небесное возвещение того, то, что сейчас вскоре должно произойти. Не люди принесли это из семинарий, но это нам досталось с престола Божьего через служение Его пророка в это последнее время. И за это мы нашему Богу от сердца и от всей души благодарны. Аллилуйя! Аминь! Давайте встанем и помолимся. Небесный Отец, от всего сердца мы благодарим Тебя за Твое присутствие и за Твое драгоценное и святое Слово. Изрекаешь ли Ты его в небесах через ангельские уста или на земле через Твоих рабов и пророков? Это Твое Слово. Это Твой голос. Оно такое живое и такое мощное. И проникает. Мы благодарим Тебя, то, что мы можем жить в это время. Ах, мы видим то, что Ты возвращаешься на Сион со спасением и с благословением для Своего народа, с полным восстановлением всего того, что было утрачено или потеряно, с полной информацией от Бога, с полной ясностью и истиной всего того, что Ты приготовил и что Ты сейчас приводишь в исполнение. Боже мой, и как тогда при первом возвещении явился Твой свет с блеском, и Твоя слава сошла вниз на эту землю, точно так же оно сейчас с последним возвещением. Свет явился на землю, и слава Господня светит там, где Твое слово открывается, и где Бог приходит к Своему праву, там Он присутствующий. И там, где Он присутствующий, там есть свет и жизнь. Есть благословение и блаженство. Аллилуйя! Да будет принесено Твоему славному имени. Господь, мы те, которые убежали, которые были выведены, которые были освобождены, те, которых Ты позвал Своим голосом. Искупленные возвратились домой. Аллилуйя! Да будет принесено Твоему славному имени. Ах, Боже мой, я прошу за всех, которые сегодня утром были здесь. Боже мой, мы не можем никому это разъяснить. Но это так солнечно ясно, это так прекрасно, это так славно. Мы не знаем даже, что нам сказать. мы прославляем имя Господа нашего Бога, который мощно и прекрасно проявил себя в нас, и который свое слово и свою волю открыл. Да будет прославлено Твое имя. Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь!